Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир нашего радиоканала продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем чтение писем Баламута, книги-притчи английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну, начнем мы сегодня с вопроса одного из наших радиослушателей. Вопрос такой. Здравствуйте, отец Александр. Мое имя Владимир. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, есть ли на земле что-нибудь похожее на веру христианскую, тем, что Бог называется любовь. Отец Александр, вы понимаете суть вопроса?
Да, мне вот, когда я еще был совсем юным и только-только входил в церковь, тоже ходил по разным храмам, искал, и тогда мне попалась книга такая еще такого советского священника, ну, в смысле советского в том, что он жил в советское время, да, отец Дмитрий Дудко такой был. Интересно, вот я сейчас запомнил, вот не помню, где у него в проповедях или где, давно читал. И вот меня поразили такие слова, священник такой известный, он говорит: «Покажите мне христианина, я пойду за ним на край света». Действительно, дефицит любви, он был всегда и во все времена. Даже там, где мы вроде бы что-то нашли, думаем, вот оно, а потом, если начнешь глубже вживаться, обязательно увидишь вот то, что... Каждый человек, практически любой, поражен страстью и поражен какими-то слабостями, недостатками. Есть такое заблуждение, особенно для католической церкви близкое, о непогрешимости духовенства, ну, непогрешимости Папы Римского. Вот, слава Богу, у нас нет такого догмата.
Догма-то нет, а представление народное есть.
Да, представление народное есть, и верят в святость нашего брата, так скажем. Вот. А когда близко знакомятся, всегда встречаются с, ну, самыми такими прискорбными вещами, как, например, равнодушие, выгорание. Я думаю, что это практически любой человек, который хочет служить, хочет следовать за Богом, за Христом, испытывает на себе. И тот, кто близко соприкоснулся с таким человеком, ну, вот с таким, с настоящим христианином, будем говорить, который хочет служить, рано или поздно он увидит, что человек так или иначе не может достичь вот той любви, о которой он проповедует, не может в своей жизни ее явить. Так это и невозможно, потому что высота христианства, евангельская проповедь, она бесконечно высока. И невозможно взять и сказать: я на эту вершину забрался. Вот. И в силу этого, когда мы начинаем входить в какую-то церковную общину, в церковную структуру даже какую-нибудь, в церковную систему, так скажу, мы начинаем видеть изъяны. Иногда они очень, нам кажутся, большими, иногда кажутся очень большими, иногда, ну, кажется, ну, это, наверное, ерунда. Это еще зависит от личных особенностей человека. Вот. И поэтому отец Дмитрий Дудко и сказал: покажите мне христианина вот такого настоящего. На самом деле, откройте мне Христа, и я за Христом пойду. Но Христос открывается через людей, через то, что мы друг другу его являем. Через это мы для себя открываем любовь и можем ей жить. Но случается грех, случается страсти, непонимание. Самое страшное, что случается между христианами, это равнодушие. Именно оно разделяет людей больше всего. Не какие-то даже там грехи смертные, как мы иногда думаем, а именно простое банальное равнодушие. Именно оно больше всего разделяет людей. Потому что именно равнодушие противоположно любви. И в силу этого происходит проблема, что человек ищет, думает, ну где оно? Начинает бегать, начинает искать по разным старцам, там, старицам, монахам, иеромонахам, схиеромонахам, всяким. Ну, забывая, что на самом деле любовь там, где ты ее строишь.
Не столько забывая, а столько, может быть, даже и не задумываясь о том, что это
да,
так.
Наверное, да. Настоящая любовь, подлинная любовь – это та любовь, которую ты несешь людям. И вот об этом надо думать. А все остальное, конечно, может сильно человека искушать, может делать его ранимым очень. Иногда ломает, бывают такие вещи, потому что вот духовное… Вот это лицемерие, духовное фарисейство, духовная гордыня. Нет ничего противнее ее на свете. Именно она вот пахнет такой тухлостью и таким зловонием, таким. Ну, то, что Господь, как вот Господь обличал в Евангелии фарисеев. Поэтому, конечно, ответить, где настоящая любовь, она должна быть в нашем сердце по отношению ко Христу, к Богу и к ближним, которых нам Господь послал. И с этими ближними нужно жить до конца, какие бы они нам грешными ни казались. Если есть желание уйти, то это желание, как правило, является искушением. Ну, к слову говоря, эту тему, я думаю, мы еще более подробно разберем. По-моему, 16-е письмо в письмах Баламута, которые мы разбираем, оно именно об этом, как вот подопечный этот Гнусика искал церковь, которая ему не понравилась. Вот он нашел одну церковь, она ему не понравилась, и он стал ходить. И там вот будет об этом речь очень интересная. Поэтому вот так отвечу молодому человеку Владимиру, что больше всего смотрите, как вы любите человека, а не как вы можете найти эту любовь где-то.
Почему вы думаете, что человек молодой, который задал вопрос?
А, может быть, ну, будем надеяться, что молодой, потому что у него все впереди, и он найдет все, и дорогу осилит идущий.
Ну, давайте тогда продолжим чтение писем Баламута. Сегодня у нас на очереди письмо 12. «Мой дорогой Гнусик, отрадно видеть явный прогресс. Я только опасаюсь, как бы ты, стремясь побыстрее добиться нужных результатов, не пробудил бы подопечного, и он не осознал бы своего истинного положения. Хотя мы с тобой видим это положение в верном свете, мы никогда не должны забывать, насколько иным оно кажется ему. Мы знаем, что нам удалось направить его в другую сторону, увести от врага. Но пусть он думает, что причины такого изменения вполне обыденны и легко и просто устранимы. Он ни в коем случае не должен заподозрить, что сейчас он медленно удаляется от солнца в холод и мрак совершенно безбрежной пустоты. Именно поэтому я почти обрадовался, услыхав, что он все еще молится, ходит в церковь и приступает к таинству. Я знаю, что это опасно для нас, но было бы еще хуже, если бы он понял, как он далек от высокого накала первой поры. Пока он внешне сохраняет привычки христианина, можно поддерживать его в уверенности, что у него просто появилось несколько новых друзей и новых удовольствий, но его духовное состояние в основном такое же, как и 6 недель назад. Пока он так думает, нам даже не надо бороться с осознанным раскаянием во вполне определенном грехе. Будем только ослаблять смутное и тревожное чувство, что он не совсем правильно вел себя в последнее время. С этой смутной тревогой обращайся очень осторожно. Если она усиливается, она может пробудить человека и испортить всю нашу работу. С другой стороны, если ты заглушишь эту тревогу полностью, чего, вероятнее всего, враг тебе сделать не позволит, мы упустим возможность обернуть ее себе на пользу. Если же позволить ей развиваться, но не до таких пределов, когда она становится неотступной, переходя в подлинное покаяние, она приобретет одно неоценимое достоинство – пациенту будет все труднее думать о враге. Все люди во все времена в какой-то степени испытывали эту неохоту. Но если мысль о нем поднимает в человеке целый ряд полуосознанных грехов, эта неохота усиливается. Тогда он возненавидит всякую свою мысль, напоминающую о враге, как близкому к банкротству человеку ненавистен один вид банковской книжки. В этом состоянии твой пациент проникнется неприязнью к своим религиозным обязанностям. Прежде чем приступить к ним, он будет думать о них настолько мало, насколько это еще допускает чувство приличия, и по их окончании он будет забывать о них как можно быстрее. Несколько недель назад тебе приходилось искушать его фантазиями и невнимательностью во время молитвы, Теперь он примет тебя с распростертыми объятиями и почти начнет упрашивать, чтобы ты отвлек его и опустошил его сердце. Он сам захочет, чтобы его молитвы не были сердечными, ибо ничто не испугает его больше, чем непосредственное присутствие врага. Он станет стремиться к тому, чтобы спящая совесть лгала».
Ну да, достаточно такой пространный текст, довольно-таки непростой. Именно разговор о совести. Я не помню, мы говорили о совести в контексте писем Баламута, по-моему, еще нет. И вот, видимо, настала пора поговорить о том, что такое совесть.
То есть вот это чувство тревоги, это и есть совесть, да?
Думаю, что не только. Совесть действует через чувства, совесть действует через мысли, через сознание, через наши поступки совесть действует. Вот важно, чтобы совесть действовала. И тревога – это чувство, когда человек чувствует, что что-то в жизни не так. Куда-то он не туда зашел. Но не будем забывать, что вот в Библии очень четко показан ориентир, какой должна быть совесть. Именно этот ориентир является то, через что человек входит в церковь. Если этого нет в человеке, то он, как вот мы здесь только что прочитаем, будет бояться присутствия Бога. Присутствие врага, напомним, что это враг, это для бесов это Бог. В Новом Завете апостол Петр в своем послании, втором, по-моему, говорит такие простые слова, что крещение есть обещание Богу доброй совести. Вот добрая совесть – это совесть, которая не просто тебя тревожит за твои плохие поступки. Это, в принципе, происходит почти с каждым человеком. Ну, конечно, бывает отъявленные, наверное, злодеи, у которых полностью совесть молчит. Но это, как правило, люди сломанные, сломленные какими-то прошлыми, может быть, страданиями, может быть, каким-то насилием над своей личностью. Вот мы знаем, что вот у всяких маньяков, как правило, совесть молчит, когда они совершают свои ужасные поступки. Но мы также знаем, что в большинстве случаев эти маньяки, они тоже подверглись какому-то насилию над своей личностью, над своей свободой.
В детстве чаще всего.
Чаще всего в детстве, и поэтому у них что-то атрофировалось. Вот. Мы же говорим про обычных людей. Так вот, у обычных людей, у большинства обычных людей, так или иначе, совесть болит, когда человек делает что-то плохое, явно плохое. Ну, как такой один из примеров в хрестоматийной, который показан в нашем кинематографе, такой неплохой фильм, это «Остров», где человек убивает другого человека и всю жизнь мучается этим убийством, всю жизнь совесть у него болит из-за этого. Ну, потом в конце жизни, мы знаем, его успокаивает тот, кого он думал, что он убил. Вот это пример того, что часто нас совесть мучает за плохие поступки. Здесь, в этом отрывке, говорится о другом, что человек религиозный, верующий, человек, который начинает именно духовную жизнь, он мучается не от того, что он что-то плохое сделал, а он мучается от того, что он не сделал хорошего. Здесь совсем другой критерий оценки. А что я сегодня сделал для того, чтобы этот мир изменить к лучшему? Вот меня в свое время сформировало, вообще, ну так глубоко сформировал такой детский подростковый фильм. Там «Гости из будущего», наверное, все слышали, смотрели. Это очень христианский фильм, необычайно христианский. Вот, и особенно та вот песня, которая за это звучит. «А что ты сегодня сделал для завтра?» Хотя это, понятно, был он снят в атеистическую эпоху, там, 80-е годы, где нельзя было о Боге говорить. Но, по сути, подчеркивалось, что я делаю для блага других людей, там, для завтра, то завтра, в которое я не войду, а что я для него делаю. И, в принципе, мотивом-то для этого может быть только одно – быть совесть. То есть что-то такое, что тебе самому очевидно. Вот если для тебя совесть твоя очевидна, то вот в этом случае, конечно, этой совестью надо жить. Для меня в свое время был серьезный вопрос, когда я только приходил к вере, я как раз-таки размышлял, есть у меня совесть или нет. Один раз мы были в экспедиции, время такое было, 90-е годы, даже начало, там, голодное время, голодные студенты. И вот мы ходили, там, яблоки, арбузы из соседней Бахчи, где мы там расположились, мы, грубо говоря, воровали. И один раз нас поймали, и там узбек был, по-моему, он говорит, у тебя есть совесть? Сам того не ведая, он в моей душе, в моих мыслях породил целую вообще бурю вопросов, потому что я тогда сказал, не знаю, потому что я честно не знал, есть у меня совесть или нет. Я об этом как раз-таки размышлял, думал, а что, все советское, все свое.
Все вокруг советское, да, все вокруг,
да,
мое.
Мы юные биологи, ездим, там, изучаем различные природные явления, грубо говоря. И ну что нам этот арбуз, он все равно там часть из них пропадает, что бы их не взять себе и не поесть, вот, не спрашивая, да. Вот, мы как-то спокойно к этому относились, и вдруг он нас вот так вот, обычный, простой крестьянин, грубо говоря, спрашивает всерьез, есть совесть у тебя или нет. Вот, и тогда я так глубоко задумался вообще. Наверное, меня этот вопрос отчасти привел к вере, что я думал, а есть совесть у меня или нет? И размышлял, вот с точки зрения научной, ее никак невозможно
зафиксировать.
Это не факт, моя совесть – это не факт, невозможно это понять. И вот очень много я думал на эту тему. И вот на самом деле здесь, вот в этом простом отрывке, один бес учит другого. Нужно научить совесть спать. Вот сделать так, чтобы совесть человека спала. Если она будет спать, то этот человек постепенно настолько уйдет от Бога, что если вдруг присутствие его коснется, он будет бежать от этого присутствия.
Ну вот тут в этом отрывке интересно то, что это может происходить, получается, на фоне совершенно обычной повседневной, религиозной, такой обрядовой религиозной жизни.
Совершенно верно. То есть совесть может уснуть в любом месте, даже в самом святом, если будет человек жить всю жизнь в самом святом монастыре, точно так же может совесть уснуть, и он, как мы видим, может быть пойман бесом, лукавыми. На самом деле, таких примеров из святоотеческих различных отечников, вот, патериков, очень много, когда человек живет в монастыре, живет среди святых братьев и может как-то совесть свою, извиняюсь, задвинуть, забыть про нее, ее как-то заковать, обложить вокруг этой совести такую крепость, чтобы она оттуда не вырвалась и человека не мешала жить и пребывать в своей страсти. Вот как пример такой святоотеческой загубленной совести. Не помню, в каком это было патерике написано, как два монаха очень сильно поссорились, не хотели видеть друг друга. Вот. Ну, наверное, все слышали, да, и вот один умирает, просит принести его к тому, с кем он поссорился, и говорит, Христом Богом прошу, прости меня, а тот вот в сердцах говорит, нет, не прощу тебя ни в сём веке, ни в будущем. И вот, ну, вот это состояние такого человека, этого состояния, когда совесть была надежно захлопнута где-то, вот куда-то спрятана в какое-то подземелье, и уже не могла пробиться к человеческому сердцу, к чувствам, к сознанию. А в нормальном случае совесть, она должна вот, руководить нами, говорить, что мы сегодня должны сделать. И тревога должна быть от того, чтобы мы не были равнодушными друг к другу, чтобы вот, не могли пройти мимо страданий ближнего нашего. Собственно говоря, совесть нас побуждает к милосердию, к любви, к прощению, к тому, чтобы преодолевать обиду и так далее. К таким простым человеческим качествам. Если совесть настоящая не будет руководить человеком, то человеком будет руководить различные другие вещи. Может человеком руководить чувство вины, например. Тогда это, как мы знаем, психоз. Психологи, там, психотерапевты говорят, психоз из-за чувства вины может развиться. Или наоборот, совесть может вмещать очень много чего, используя различные объяснения. Там, может стать такой эластичной. Это термин я подсмотрел у Диккенса, Чарльза Диккенса. Вот он вводит и очень так красиво описывает эластичную совесть. Совесть, которая вмещает все, что угодно. Ну, мы знаем, совесть может быть прожженной, каменной, затоптанной и так далее.
А вот как это вмещает все, что угодно?
Вмещает различные поступки злые и так далее. Но кому интересно, почитайте прекрасное произведение у Чарльза Диккенса «Лавка древности». Он описывает эластичную совесть там у одного героя. Роман в стиле сентиментализма, глубоко показано, что такое эластичная совесть. И как человек может спокойно проходить мимо таких явных страданий, явно таких людей, которые действительно не заслуживают этого страдания. Вот Чарльз Диккенс это вот в этой книге «Лавка древностей» прекрасно описывает.
А как назвать вот такую совесть, которая бывает формируется у человека на первых порах, в первые годы церковной жизни, когда потом человек оборачивается, уже может анализировать, он понимает, что с совестью было что-то не так. Например, совесть могла очень мучить из-за нарушения поста, и совесть могла не обращать никакого внимания на грубость, охлаждение по отношению к ближним.
Вот это как раз-таки совесть, которая еще не сформирована. Действительно, совесть нужно очень долго формировать. Нужно обязательно человеку воспитывать совесть. Чтобы воспитывать ее, настраивать, вернее, нужно. Поэтому существует совесть. Ну, мы кстати, не перевели это слово «совесть» как «голос Божий в человеке». Вообще, само слово «совесть», «сознательная весть», вернее, «весть» или «осознанная весть», или «совместная весть». «Весть», которая вложена в сердце человека, в его сознание. И вот эта весть, она должна быть настроена, проверена. Для этого нужен внешний камертон. Если этого внешнего камертона нет, или он недостаточно правильно звучит, то тогда вот эта совесть тоже может неправильно нас учить. Но в итоге, конечно, приходит к тому, что если мы неправильно совесть воспитываем, в итоге все рушится у человека, и он в какой-то момент начинает понимать, что, собственно говоря, веры нет, религии нет, и происходит охлаждение и расцерковление. Вот тот же случай с постом, когда человека может мучить нарушение поста, но при этом он может спокойно есть близких своих. Одно из самых распространенных искушений новоначальных наших братьев и сестер, оно как раз-таки связано с неправильной педагогикой, с непониманием церковного опыта, который зафиксирован у святых отцов, и он заключается в том, что сначала человека нужно привести к пониманию тому, зачем ему нужен пост, и он уже сам должен его на себя взять и в него войти. Но до того, как человек войдет вот в эту постную практику, различные уставы, он должен научиться, как сказано, например, в одном древнем таком, это не патерика, а воспоминание одной паломницы, которая приходила в Иерусалим, ее звали Этерия, римская паломница, которая приходила в Иерусалим, по-моему, в 3 или в 4 веке. И вот она говорит, что прежде чем человек придет, даже начнет готовиться к крещению в Иерусалиме, он должен научиться простым таким человеческим вещам. Как он помогает ближним, насколько он милосердный, насколько есть ли у него какие-нибудь другие такие явные пороки и грехи. И епископ сам у него выспрашивал, есть у тебя это или нет. До этого он даже не знал, что существует пост, мог не знать. Ну, он, конечно, знал, что есть, но многие вещи не осознавал, ему как бы не открывали церковные люди про пост. А у нас сегодня, получается, человек, как только входит в церковь, сразу ему открывают свод правил,
То есть телега впереди лошади.
Да, да, ему открывают свод правил, этот свод правил на него так одевают, вот эти бремена, и человек, ну, он же пришел к вере, ему открылся Господь, вот, но ему часто не открывает, как жить дальше с Господом, как дальше следовать вот по этому пути. Поэтому происходит вот это искажение из-за того, что второстепенные вещи выдаются за главные, и он может и себя винить, корить за, ну вот, например, нарушение поста или за какую-нибудь непрочитанную молитву, но при этом может спокойно где-то серьезно нарушать какие-нибудь простые христианские и даже общечеловеческие правила.
Помните, какой-то был рассказ, по-моему, где же это, то ли в дневниках у Достоевского было, да, какой-то рассказ из жизни про то, как один крестьянин, будучи разбойником, он убил где-то на дороге девочку, которая шла там с узелком каких-то продуктов, куда-то шла. И вот его на суде спрашивают, а почему же ты, раз убил, так ты убил, наверное, ради того, что она несла, чтобы у нее отобрать, а почему же ты не съел? А он так вот смотрит удивленно и говорит, ну как же, там же были яйца, была же среда.
Ну да, таких примеров много в нашей литературе. Можно вспомнить и не менее показательный пример, это Иудушка из «Господ Головлевых», который молился, вычитывал все правила, но при этом скольких людей он по-настоящему тоже съел. Вот это можно познакомиться и увидеть. Поэтому вот это чувство вины, его нельзя путать с совестью, чувство вины. Когда человек мучается от того, что он как-то нарушил пост, это чувство вины, которое связано с тем, что человек еще не пришел к таким личным отношениям с Господом. Он поверил, ему Господь открылся, но личных отношений еще нет. А личные отношения наступают тогда, когда человек живет совестью, когда он ее воспитывает, когда он ищет волю Божию, когда он все в своей жизни осмысляет и пытается это исполнить, пытается, чтобы вот эта вот дистанция между тем, во что он верит, и тем, как он живет, чтобы она сокращалась. Но у всех у нас есть эта дистанция. То, во что мы верим, то, что мы декларируем, и то, как мы на самом деле живем, эта дистанция может быть большой у человека. И вот чем больше она, тем человек лицемернее, тем он дальше от Бога. Чем меньше эта дистанция, тем он старается жить по совести, и Господь начинает действовать в нем. Вот эту дистанцию надо сокращать. Еще раз подчеркну, то, во что мы верим, и то, как мы живем. И об этом постоянно думать, размышлять, собственно говоря, рассуждать о том, что это значит. И вот подготовка к причастию, она именно в этом и заключается. Мы вкушаем тело и кровь Христа, чтобы осознать вот эту дистанцию, насколько мы по вере живем, насколько кровь и тело Христа, наш крест, мы несем в этой жизни. А может быть, мы и не несем его, просто формально причащаемся. Вот тот случай, который здесь описан. Человек формально причащается, формально участвует в обрядах, но при этом он не живет этим. И получается так, что если этого нет, то, как в Евангелии Господь говорил фарисеям, вы делаете сынов гиены. Человек становится неспособным воспринять Бога и не способен его слышать и жить с ним.